Последний месяц, кто регулярно посещает наше собрание, я стал знакомить церковь с некоторыми псалмами и вообще с книгой «Псалтирь», чтобы показать ценность важной этой книги для новозаветного верующего. И с несколькими псалмами мы уже познакомились, кто помнит, 16-й псалом, 43-й псалом. В последний раз мы с вами изучали один из моих любимых псалмов, это второй. И сегодня я также хотел бы обратиться к книге «Псалтирь». Книга «Псалтирь» – это сборник гимнов. Эти гимны писали люди в разное время, и разные люди писали. В чем важность этой книги для новозаветного верующего? Ну, во-первых, когда авторы Нового Завета ее цитируют, они называют эту книгу Писанием. Мы можем в Новом Завете прочитать, когда авторы говорят, как сказано в Писании, и цитируют книгу «Псалтирь». Это часть Писаний. А мы читаем о том, что все Писание богодухновенно и полезно для наставления. Это значит, что эта часть Писаний, она полезна точно так же, как и другие части Библии. Иисус, сам Иисус часто цитировал книгу «Псалтирь». Если даже вспомнить последние вот возгласы Христа с креста, в самые тяжелейшие минуты своей жизни, когда Христос ощутил бесконечное горе, Он выразил свои чувства словами Писания. И это были слова 21-го псалма, когда Иисус говорил: Боже мой, почему ты меня оставил?» Это слова взяты из 21-го псалма. Посмотрите, Христос был наполнен Писанием, и в минуты тяжелейшей своей земной жизни он вспоминал Писание и книгу «Псалтирь». Самое главное, наверное, эта книга учит нас поклоняться Богу. Книга «Псалтирь» учит нас поклоняться Богу. И поклонение Богу – это не просто пение гимнов во время церковного собрания, а поклонение Богу – Это вся жизнь. Чем притягательны псалмы? Потому что мы видим людей, которые писали в свои псалмы порой в очень трудных обстоятельствах жизни. Они открывают перед нами свою душу, свое сердце. Это реальная жизнь. И мы видим людей, которые борются со страхами, с какими-то сомнениями, где вера борется с отчаянием, где люди оказываются в безвыходной ситуации, и мы понимаем, что эти люди очень похожи на нас. И в этом притягательность псалмов. И они показывают людей, которые, несмотря на все свои порой страхи, сомнения, даже где-то неверие или слабость веры, все равно всеми силами цепляются за Бога. Они ищут выход из своей ситуации только в Боге. Только в надежде на Боге. И в этом притягательность псалмов. Они показывают, что поклонение Богу – это наша реальная жизнь. Это все, что происходит в нашей жизни. И вот в этом притягательность псалмов. И сегодня мне хотелось бы обратить ваше внимание на самый первый псалом. Псалом номер один. Они не расположены например, по датам написания. Ну, например, самый древний псалом – это 89-й. То есть псалмы расположены совсем по-другому, и мы видим в псалмах разные эмоции. И плач, и мольбу, и отчаяние, и радость, и восклицание, и благодарность. И вот псалом номер один, вы знаете, он задает тон всей книги «Псалтирь». Я бы сказал так, что это как фундамент во всем здании. Он не просто первый псалом, а это псалом номер один во всей псалтире. И мы сейчас посмотрим на него. В чем актуальность этого псалма для современной церкви и для каждого неверующего человека? И для церкви, и для неверующего человека. Потому что этот псалом поднимает тему, которая интересна всем. Он поднимает тему, отвечает на вопрос, как быть счастливым. Где найти счастье? Согласитесь, что этот вопрос интересует всех. Ведь все люди хотят быть счастливыми. Все люди ищут счастье. Другой вопрос, где, на каком пути люди ищут это счастье. В 90-х годах была популярна там такая песня, там были такие слова «Птица счастья, крыльями звеня», там что-то «Выбери меня, выбери меня». Да? И это огромное желание, в этой песне выражено огромное желание, чтобы счастье не прошло мимо меня. Чтобы вот подвернулась удача в жизни, или там фортуна, я не знаю, как люди думают. Но чтобы, ну вот, чтобы счастье не прошло, чтобы вот я стал счастливым. И понятно, что у каждого человека какое-то есть свое представление о счастье. Но если послушать мнение большинства людей, то мы можем увидеть, что у многих понятия счастья похожие. Люди думают, что если у них будет много денег, хороший достаток, хорошая стабильная работа, семья, если они будут жить, знаете, в какой-нибудь демократической стране, где хорошие законы, и поэтому отсюда и происходит миграция. Ну почему? Потому что люди не удовлетворены каким-то уровнем жизни, и они ищут жизнь более комфортную. Они переезжают в другую страну, а в той стране люди тоже не удовлетворены своей жизнью, и они переезжают в другую страну, и так происходит миграция. Почему? Потому что люди, в принципе, ищут счастье. И недавно я в Ютубе, мне попалось интервью одного верующего человека, которого я знаю, и ведущий задал вопрос: «Вы счастливы?» Я не знаю, да, иногда, когда показывают какие-то программы или берут интервью, иногда людей ограничивают. Может быть, не все можно рассказывать в этом контексте. Но этот верующий человек ответил: «Да, я счастлива». Почему? Ну, потому что я сейчас живу в другой европейской стране, потому что здесь хорошие законы, я ничего не боюсь, у меня хорошая любимая работа и ту-ту-ту-ту-ту-ту. И по сути, если бы мы спросили сотни других людей, неверующих: «Вы счастливы?» Если бы они сказали «да», они бы ответили очень похоже. И люди стремятся исполнить свои какие-то мечты и желания, и побыстрее, и им кажется, что когда они исполнят эти мечты и желания, они станут счастливы. И тем не менее, что несмотря на то, что у многих как бы есть свое понятие о счастье, все равно можно сказать, что если подытожить вот все ответы людей, то можно найти что-то общее. Когда люди считают так, что счастье – это когда исполняются мои мечты и мои желания. Когда мне хорошо. Вот счастье многих людей заключается именно в этом. Когда мне хорошо. И удивительно, что порой мы видим на жизнь многих людей, мы видим, что вот у них в жизни есть то, как мы понимаем, что если бы у нас это было, то мы были бы счастливы. И мы видим, что в жизни многих людей это есть, а они при этом несчастливы. Почему так происходит? И первый псалом отвечает на этот вопрос. Первый псалом говорит о двух путях, о двух выборах в жизни человека, и первый псалом говорит, на каком пути счастье гарантировано, а на каком пути счастье искать не надо, на каком пути счастье гарантировано и на каком пути, какой путь приведет человека к полному разрушению жизни. И поэтому, когда мы будем смотреть на этот путь, на котором счастье гарантировано, конечно же, мы будем и смотреть, на каком пути человек будет несчастным. Этот псалом указывает верный путь и предупреждает об опасности, на каком пути счастье искать не надо. Итак, давайте посмотрим на начало этого псалма. Да, если есть первый слайд, первые три стиха. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и в законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, лист которого не вянет, но во всем, что он делает, успеет». Псалом начинается со слова «блажен», то есть «счастлив». И это такое поэтическое высказывание, которое говорит о внутреннем умиротворении, удовлетворении, что как бы вот человек настолько наполнен счастьем до краев, что он внутренне спокоен, он удовлетворен, он счастлив. И Давид, который написал этот псалом, если вы откроете книгу «Псалтирь», то написано «Псалом Давида». Давид в своей жизни очень много что повидал. Он видел людей, которые шли разными путями. И он знает, на каком пути счастья нужно искать, на каком нет. И дальше он говорит: «Блажен муж, который, то есть счастливы те, которые не ходят на совет нечестивых, не стоят на пути грешных, не сидит в собрании развратителей». И в еврейской поэзии есть такой прием, когда последующее слово или выражение, оно еще больше усиливает предыдущее. Мы можем видеть в первом стихе: «Не ходит, не стоит, не сидит». И многие неправильно понимали весть этого псалма. Во-первых, нам нужно определиться. В этом псалме говорится о нечестивых и о праведниках. Кто это? Кто такие нечестивые? И если мы будем читать книгу «Псалтирь», мы будем часто сталкиваться с этими словами: «праведник» и «нечестивый». Нечестивый, с точки зрения книги «Псалтирь», это человек самовлюбленный, эгоистичный. Это человек, который не признает Бога и не признает его руководство над своей жизнью. И в этом псалме этот человек еще назван грешник и развратитель. И понятно, что это описание неверующего человека. Неверующий человек не признает Бога и его руководство над своей жизнью. И Библия называет этого человека грешник, нечестивый, развратитель. И, конечно же, здесь есть противопоставление. Если нечестивый с точки зрения автора этого псалма – это неверующий человек, то праведник – это верующий человек. Это человек, который хочет жить под Божьим руководством. И вот когда читают первый стих, многие делали вывод, что счастье в том, чтобы не иметь ничего общего с неверующими людьми, чтобы оградиться от неверующих людей. Когда читаешь, так кажется: не ходит на совет нечестивых, не сидит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей. И в истории некоторые люди, они уходили, удинялись в монастыри, уходили из этого мира, и именно там искали свое счастье. Но на самом деле, если мы посмотрим на Новый Завет, то мы увидим, что Иисус Христос, Он часто общался с неверующими людьми. И одна из Его молитв о церкви, она звучит так: «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но молю, чтобы ты сохранил их от зла, освети их истину Своею». Как раз молитва Христа о церкви не о том, чтобы церковь отделилась от этого мира, отделилась от неверующих людей, но чтобы церковь, она жила посреди зла, и тем не менее, чтобы это зло не коснулось их, а они были освящены Его Словом. И понятно, что весть этого псалма заключается не в отделении от неверующих людей, и более правильно понимать это первые слова: «не ходит на совет нечестивых», это значит, не ходит в совете нечестивых. Смысл такой, что верующий человек или праведник, его ценности жизни, его мировоззрение, оно не сформировано этим миром, ценностями этого мира. Он не ходит в совете нечестивых людей. Я приведу просто один пример. Я знал одну сестру верующую, у нее там были проблемы в браке, в семейной жизни, и она делилась на работе со своими неверующими друзьями, и они все ей говорили одно: что ты мучаешься, разводись. Если тебе плохо в браке, Мучиться не надо. Надо просто развестись и все. Она пошла к светскому психологу, ну, платному. Пока у нее были деньги, он там ей что-то рассказывал, что, возможно, у него в детстве какая-то травма, поэтому он такой грубый и там все такое. Когда деньги закончились, она сказала, наверное, придется как бы прервать на время наши сеансы, потому что у меня пока закончились деньги. Тогда психолог дал ей бесплатный совет. Он сказал, напоследок я тебе бесплатный совет дам. Найди себе нормального мужика, и все в твоей жизни наладится. И это есть совет этого мира. И поэтому стоит вопрос, под чьим влиянием сформированы наши ценности верующего человека? Это что? Это телевидение, это фильмы, это книги, это мировоззрение каких-то известных людей, политиков, звезд? Или под чьим влиянием? И вот автор этого псалма говорит, что если ваши ценности жизни сформированы под влиянием мира, то есть если те решения, которые вы принимаете на основе совета неверующих людей, на этом пути счастья вы не найдете. Это однозначно. И Новый Завет, он говорит однозначно, под чьим влиянием должен находиться наш разум, наше сердце. Кто авторитет? Подумайте, ведь каждый день мы в жизни принимаем какие-то решения. Порой наши решения важные, судьбоносные. Кто оказывает влияние? Под чьим авторитетом мы принимаем эти решения? И в Новом Завете апостол Павел, ну, говорит очень ясно, в послании к римлянам, излагая Евангелие, после того, когда он объяснил смысл Евангелия, он говорит такие слова. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». И, по сути, апостол Павел говорит, что ценности жизни верующего человека должны быть сформированы под влиянием Евангелия. Вот два выбора, два пути. Или принимать решение на основании ценностей этого мира, на этом пути счастья не найти. Или вы будете принимать решение на основании Евангелия. Оно сформирует ваше мышление, оно сформирует ваши ценности. Я приведу одну иллюстрацию из Ветхого Завета, когда Божий народ, он стал принимать решение не на основании Божьего Слова, Божьих повелений, а на основании у тех людей, которые жили в этом мире. Исаия, я приведу пример из книги пророка Исаии, 8 глава, 19-20 стих. «Когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших, к чародеям, к шептунам, чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к слову Бога? Спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света». Посмотрите, в какой-то момент народ стал искать, почему они к ним стали обращаться. Конечно же, они искали помощи, какого-то совета, какого-то решения в их вопросах. Почему эти люди им не помогли? Ну, потому что Исаия говорит, нет в них света. И в результате страдания народа были еще больше. И Исаия их направляет по верному пути. Если вам нужен мудрый совет в решении жизненных вопросов, вы должны обращаться к Богу, к Его Слову. Вот что должно руководствоваться вашей жизнью. Вспомните библейскую одну историю про Лота. Лот со своей семьей поселился возле Содома, возле города, где жили крайне развращенные люди. Потом прошло немного времени, и Лот уже поселился и жил в самом Содоме. И в определенный момент приходит Бог и говорит Лоту: «Я накажу этот город, здесь все будет разрушено, бери семью и уходи». Это было повеление Бога. Как его семья отреагировала на то, что сказал Бог? Зятьям показалось, что Лот шутит. Ну, это смешно. Уходить из этого города. Им стало смешно, подумайте, на то, что сказал Бог. Вот то, что Бог говорил, для них это было смешно. Почему? Ну, понятно, потому что они жили в развращенном городе, они были полностью пропитаны мировоззрением этого города. И поэтому то, что говорил Бог, они воспринимали с юмором. Это смешно. А как поступила жена Лота? Да, она пошла за ним, но внутренне она противилась этому выбору. Не хотела этого делать. И вы знаете ее историю. А дочери Лота, они вышли лишь только потому, что сам Лот просто взял их за руки и вывел с этого города. Они не хотели оттуда уходить. Вот вам пример того, как жизнь среди нечестивых людей, мировоззрение влияло на повеление Бога. Подумайте сегодня про молодого человека, которому, например, 20 лет, он живет в современном мире, пропитан духом этого мира. Как он отнесется к словам Бога о целомудрии до брака? Он скажет, ну это смешно. А как он отнесется к словам, например, своего верующего дедушки, который в этой области даст ему совет? Я думаю, что он может сказать, ну, дедушка, ну, ты уже застрял где-то в 16 веке своими советами. Так могут отнестись неверующие люди на самом деле к словам Бога и к мудрому совету. Совету, который приведет человека к правильному выбору, к счастливой жизни. В Библии есть другой пример молодого человека, Иосиф. У него были братья, и интересно, что в молодом возрасте, когда Иосифу было 17 лет, про него говорится, что он не ходил в совете вот, со своими братьями. То есть, когда братья замышляли что-то плохое, Иосиф не принимал в этом участие. То есть, он жил вместе с ними, он работал вместе с ними, он даже служил им, но как только они замышляли что-то плохое, Иосиф не ходил вместе с ними, и даже за это они его не любили. И поэтому, когда говорится «блажен, счастлив тот, кто не ходит в совете нечестивых», это не значит отделиться от неверующих людей, а это означает не принимать образ жизни неверующего человека, не жить такими же ценностями и стандартами, какими живет мир. Вот о чем это речь. Второе. Не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных. Посмотрите, здесь есть определенная прогрессия. Когда у человека сформированы ценности, и эти ценности не библейские, а мирские, то он начинает жить так, как живут неверующие люди. Он начинает думать так, он начинает говорить так, и он начинает ходить в те места, в которые ходят неверующие, и, по сути, он начинает жить, как неверующий человек. Сначала формируются ценности, потом эти ценности влияют на поведение. И вы знаете, многие, например, родители беспокоятся о своих детях, например, особенно когда дети достигают подросткового возраста, ну, не знаю, там приходит там, дочь домой, и у нее волосы покрашены в красный цвет, там пирсинг в носу, и все, и мама в шоке, вот она попала, наверное, в плохую компанию, что-то нужно делать, и начинают родители путем запретов, так, все, этого нельзя, и мы должны понимать, что поведение формируется на основании ценностей, ведь это же не просто так, сначала у человека формируются ценности, и потом формируется поведение, и если вспомнить того же Иосифа, когда прошло время, он был уже в Египте, он был служащим в доме Потифара, и в один момент пришло искушение, когда жена Потифара, она предложила, чтобы Иосиф с ней спал. На что Иосиф ответил, как я совершу такое великое зло перед Богом? Подумайте, у него уже в юности были сформированы верные библейские ценности, которые потом помогли ему противостоять этому искушению. Если бы в юности, когда ему было 17 лет, он ходил в совете со своими братьями, то я думаю, что в этой ситуации он поступил бы по-другому. Но уже тогда, в 17 лет, он принял решение не ходить в совете нечестивых, и когда пришло более серьезное искушение, он мог ему противостоять, потому что у него были сформированы правильные ценности. Что это значит в глазах Бога? Подумайте об этом. Поведение связано с мировоззрением человека. И дальше прогрессия говорит, и не сидит в собрании развратителей. И так наступает момент в жизни человека, когда у него не просто сформированы ценности мирские, когда он начинает жить как неверующий человек, и потом он становится один из них. И развратитель – это не только человек, который живет как неверующий, но это еще человек, который смеется над Божьим путем. Вот подумайте, он не про... Ведь он ищет счастье тоже. Этот человек ищет счастье. Но тот путь, который предлагает Бог, ему кажется, что этот путь несовременный, и этот путь не приведет его к счастью. А вот тот путь, который предлагает мир, вот как раз ему кажется, что именно такая жизнь приведет его к счастью. И поэтому сидит в собрании развратителей, он отвергает Божий путь, и он считает, что нет, тот путь, который предлагает Бог, это только путь, который ограничит его, и на этом пути счастья ему не найти. Вот в чем величайший обман этого мира, вот в чем величайший обман дьявола. Что дьявол представляет путь неверующего человека как путь, который приведет к счастью. А путь, который предлагает Бог, как путь, который приведет к несчастью. И в этом был обман первых людей, кстати, когда дьявол сказал: «И будете как боги». Он посеял сомнения в первых людях в доверии Богу. По сути, он сказал: «Посмотрите, Бог не хочет, чтобы вы что-то знали. Он ограничивает вас. Он не хочет, чтобы вы были счастливыми. Он что-то скрывает от вас. Он хочет господствовать над вами. А я даю вам полную свободу. Я даю вам счастье». И первые люди, они купились на этот обман. И сегодня это величайший обман дьявола, который представляет первый путь, которым идет неверующий человек, как путь, ведущий к счастью, а путь, который предлагает Бог, где счастье гарантировано, дьявол представляет как путь, где Бог ограничивает нашу свободу своими законами и своими правилами, на этом пути счастья не найти. Итак, второй стих – это противопоставление, но. И вот второй стих как раз и противопоставляет, где, на каком пути человек может быть счастливый. Ну и, кстати, если опять поговорить вот о родителях, которые переживают за своих детей, подростков, молодых людей, наверное, родители переживают и не хотят, чтобы их дети пошли первым путем. Ну, например, связались с плохой компанией, там, может быть, попали в тюрьму или стали употреблять алкоголь или наркотики. И поэтому, а что часто родители противопоставляют? И родители часто думают, их надо чем-то занять, чтобы отвлечь от этого пути. Пусть там на кружок ходит какой-нибудь театральный, музыкой занимается, английский изучает, в секцию надо записать его. Это все неплохо, но это отвлечет от первого пути просто на время. Для того, чтобы молодой человек пошел другим путем, ему нужно полюбить Божье Слово и полюбить Бога. Почему? Потому что именно Божье Слово сформирует правильные ценности. И когда этот человек полюбит Божье Слово и Бога, вот тогда он пойдет только другим путем. Поэтому, ограждая людей от первого пути, они, по сути, как бы многие ничего не делают, чтобы направить его по второму пути. И вот здесь есть противопоставление. Но в законе Господа воля Его. Вот это слово «воля» в оригинале еще, знаете, как наслаждение. То есть можно вот так прочитать. Но в законе Господа наслаждение Его. И закон здесь представлен не как свод правил, а как наставление. Давид хочет сказать, что в наставлении Бога он видит наслаждение в его слове. И читая другие псалмы, вы можете увидеть метафоры, которые использует Давид. Он говорит, что слово – вожделение золота. Вот как человек стремится приобрести богатство, Давид говорит, вот точно так я желаю насладиться его словом. Или говорит, оно слаще меда. Знаете, как дети тянутся к сладкому, точно так же руки души Давида тянутся к слову. И в Новом Завете Петр говорит, он употребляет нас, сравнивает с младенцами, а слово с молоком. И он говорит, как новорожденные младенцы, возлюбите чисто словесное молоко. И поэтому второй путь, где счастье гарантировано, это жизнь под руководством Божьего Слова. Подумайте об этом. Это жизнь под руководством Божьего Слова. В этом есть благословение. Поэтому если человек хочет сделать правильный, мудрый выбор, это выбор полюбить Бога и Его Слово и жить под руководством этого Слова. Подумайте об этом. Подумайте о своей жизни. И об этом нужно молиться. Нужно молиться о том, чтобы читать Слово, чтобы была жажда к Слову, размышлять над Словом. Подумайте, проводите ли вы время дома в изучении Божьего Слова? Идете ли вы в собрание с желанием понять Слово? Извините, что опять напоминаю. Берете ли вы с собой Библию? Берете ли вы с собой Божье Слово? Посещаете ли вы, может быть, какую-то группу по изучению Библии, где вы сможете вникать в это Божье Слово? Потому что дальше Давид приводит примеры сравнения верующего, который пребывает в Слове, с деревом. Ну, кстати, один интересный, ну, такой пример. Вот когда Бог создал первый брак, написано, что Бог благословил их. А в чем это благословение выражалось? Как вы думаете? Когда мы говорим о благословении, часто нам кажется, что благословение должно будет как-то материально в чем-то выражаться. Не правда ли? Знаете, есть такая, ну, немного смешная история, когда дочь выходила замуж, а родители жили в другом городе. И на свадьбу могла поехать только мама. И она обратилась к мужу и говорит, это твоя единственная дочь, ну, как бы благослови. Ну, подразумевая, чтобы муж, ну, не жадничал и как-то вот дал хороший подарок. Благослови дочь. И муж взял $5000 и положил в конверт и сказал, передай, это им мое благословение, мой подарок. Когда мама приехала, он спрашивает, ну как вот мой подарок, как вот, зять? Она говорит, ну когда он открыл конверт и посмотрел, сколько там денег, он не ожидал, он даже заплакал. И муж спрашивает, и долго плакал? Она говорит, ну секунд 10. Он говорит, ничего себе, секунд 10. Я когда эти деньги положил в конверт, я день еще плакал. Благословение, благослови свою дочь. И вот подумайте о первом браке, когда Бог создает брак, написано «благословил их». А в чем это благословение выражалось? Он что, им подарил путевку на Мальдивы? Он что, сказал, пойдемте, я покажу дом, в котором вы будете жить, это мое благословение. Знаете, в чем было благословение Божьего? Он дал им свое слово, как руководство. Когда мы читаем, что Бог благословил первый брак, его благословение было в слове. Что вы будете жить счастливо, если вы будете жить под моим руководством. И знаете, я помню и в своей жизни случай, когда я пришел на свадьбу к своему неверующему другу, я ему подарил Библию. И я помню этот момент, когда приходят гости, каждый вручает подарок, и тут я со своей Библией, и я видел их лица. Но тоже мне друг, тоже мне подарок. Вот что он ему дарит. Хотя скажу, что эта книга сыграла судьбоносный момент в его жизни. Когда в браке наступил кризис, в тот момент он открыл эту книгу. Он стал ее читать. Сейчас вся семья верующая. Он верующий, жена, дети все верующие. И поэтому это есть благословение. Давид говорит, благословение на том пути, где вы живете под руководством Божьего Слова. В этом и есть благословение. В этом было благословение первой пары. И Давид, ну, книга псалмов – это поэзия, тут много метафор. И он сравнивает верующего человека с деревом, который живет у потоков вод. Можно показать, да, вот слайд. Ну, скорее всего, что Давид и имел в виду пальму. Ну, дерево, которое находится у потоков вод – это пальма. И тут есть три преимущества такой жизни. Смотрите, он говорит, первое, приносит плод в свое время. И это говорит о том, что обязательно слово повлияет на нас так, что наша жизнь поменяется. Подумайте, Бог так усмотрел, что ведь вот, например, деревья плодоносят не всегда, согласитесь, да? Вот у кого есть дачи, вот у нас в этом году много яблок, а в прошлом году вообще не было. При том, что смотрите, на одной яблоне есть яблоки, на другой нету. А одна яблоня приносит плод рано, а вторая очень поздно. И Давид говорит, приносит плод в свое время. Знаете, о чем это говорит? Что не всегда перемены в нашей жизни быстрые и очевидные. Иногда мы смотрим на нашу жизнь, мы видим и гнев свой, и гордость, и эгоизм. Проходит время, и мы понимаем, что нам по-прежнему тяжело кого-то прощать, по-прежнему тяжело кого-то любить, что мы, может быть, по-прежнему на кого-то держим еще обиды. Но если я буду находиться вблизи источника, а таким источником является Бог и Его Слово, это значит, что рано или поздно плод будет в свое время. Может быть, не так очевидно, может быть, не так быстро, как у другого человека, но находясь постоянно у источника, поверьте, слово обязательно повлияет на вашу жизнь, плод будет. И поэтому, когда Давид говорит в законе Господа воля его, и о законе размышляет он день и ночь, это подразумевает постоянство. Если вы находитесь постоянно возле источника, вы размышляете о слове, оно наполняет ваш разум. Вы пытаетесь учиться жить по этому слову. Результат первый. Плод в свое время будет, поверьте. Слово повлияет на вашу жизнь. Второй результат – это лист его не вянет. Нам гарантировано неувядание жизни. И это не говорит о внешней жизни. Понятно, что все люди стареют, и точно так же и мы. Проходит время – смотришь, кто-то уже ходит с очками, кто-то смотришь, уже ходит с палочкой, кто-то смотришь, уже не так ему легко приходить на собрание, наша плоть увядает. Но апостол Павел ободрял верующих, знаете, другими словами. Он говорил такие слова. Мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. И эта истина заложена в этом первом псалме. Лист его не вянет. Ваша духовная жизнь, она никогда не увянет, если вы будете находиться в близком общении с Богом и жить под Его руководством. И это говорит о том, что, вы знаете, пальма, которая находится у источников вод, даже в самых неблагоприятных условиях климатических, она все равно будет приносить плод в свое время. И это напоминает нам о том, что и в наших каких-то плохих климатических условиях, даже в самую засушливую погоду, может быть, при каких-то тяжелейших испытаниях жизни, экономических кризисах, политических потрясений, может быть, даже бедности, отвержения, предательства, когда нас коснулось зло, несправедливость, Бог даже при таких обстоятельствах будет что-то делать с нашим характером. И наш внутренний человек будет укрепляться. Праведник все равно будет сохранять веру. Все равно даже при своих сомнениях и слабости веры он будет говорить: «Господи, умножь мою веру, помоги моему неверию, но я все равно буду держаться за Тебя». В этом есть обещание. Если внешне мы будем тлеть, внутренне, это будет красота нашей веры, нашего духа, нашего внутреннего человека. И третье обещание. И во всем, что делает, успеет. Это обещание немного выглядит как Евангелие благосостояния. Не правда ли? Повинуйся Богу, и у тебя все будет. Успех, здоровье, все, во всем успеет. И о чем идет речь? Подумайте. Ведь в центре этой метафоры дерево. Эти слова «во всем успеет» связаны именно с деревом, с этой метафорой. А что главное для дерева? То, что оно приносит плод. И поэтому это связано не с материальными благословениями, а это связано с внутренней жизнью, с нашей верой, с нашим характером. По сути, он подтверждает, что плод обязательно будет. Вы увидите, что ваша вера будет расцветать, она будет крепкой. Если вы находитесь у источника. Интересно, вот в оригинале написано, что дерево пересаженное. Вот обратите внимание, и будет он как дерево, посаженное при потоках вод. А в оригинале написано, вот в еврейском, пересаженное дерево. И знаете, о чем это напоминает? Что Бог взял нас, как дерево, которое росло у сухой земли, и пересадил в другое место, там, где есть источник. Подумайте, когда мы были неверующими людьми, мы Бога не любили, нам Слово Божье было неинтересно, и Бог нас пересадил в другое место. И эта метафора о дереве пересаженном, знаете, что напоминает? Что Бог является источником счастья. Только Бог знает, как сделать человека счастливым. Бог дал нам веру. Бог открыл нам глаза на истинный путь. Бог и сейчас своей благодатью укрепляет нашу веру. Вот кто источник счастья. Я бы сказал так, знаете, счастье не ходит отдельно от Бога. Там, где нету Бога, на том пути счастья не найти. И в следующих стихах, в одном коротком стихе, четвертом, Давид противопоставляет жизнь неверующего человека. Давайте посмотрим. «Не так нечестивые, мы уже определили это неверующие, но они как прах, взметаемый ветром, потому что не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, и путь нечестивых погибнет». Итак, смотрите, в одном коротком стихе Давид уподобляет жизнь неверующего человека праху, разметаемым ветром. Давайте сравним. Вот есть два этих изображения. Можно показать, если есть на одном слайде. С левой стороны это праведник. Он уподобляется дереву, посаженному при потоках вод. А жизнь неверующего человека – прах, разметаемый ветром. Подумайте, какой контраст и какое противопоставление. Первый образ говорит нам об устойчивости жизни к погодным условиям. Его корни наполнены влагой. Оно плодоносящее, и оно живое. Прах, возметаемый ветром. Это напоминает нам о том, что эта жизнь неустойчива, счастье очень хрупкое, сегодня в жизни все благополучно, завтра подул ветер, обстоятельства жизни изменились, и счастье куда-то ушло. Соломон даже назвал жизнь неверующего человека погоней за ветром. То есть человек в погоне за счастьем, а в конце жизни он понимает, что жизнь просто пуста и бесполезна. И мы знаем, что каждый человек хочет понимать, ради чего он живет. И когда человек теряет смысл того, что он делает, многие приходят в уныние, в депрессию, потому что он не видит смысл своей жизни. И вот Давид уподобляет жизнь неверующего человека. Это прах, разметаемый ветром. Подумайте, самое главное сравнение: с левой стороны – это жизнь, с правой стороны – это смерть. Жизнь и смерть. Вот насколько судьбоносный выбор. Когда-то Моисей предлагал народу в книге Второзакония, он говорил: «Если будешь жить вот так, Бог тебя благословит. Если выберешь вот этот путь приведет тебя к разрушению жизни. Избери жизнь. Вот сейчас я предложил тебе жизнь или смерть. Избери жизнь». И здесь, в этом выборе, Давид говорит почти то же самое. «Один путь, один образ жизни приведет тебя к вечной жизни в присутствии Бога. Второй образ жизни приведет тебя к вечному наказанию в отсутствии Бога». Один образ жизни говорит о жизни, которая продолжится и после смерти. Второй образ говорит о том, что все, что человек строил здесь на земле, все будет разрушено. Почему? Потому что Давид смотрит о конечном пути. Не устоит нечестивый на суде. Это говорит о том, что неверующий человек не подготовился к самой большой буре в своей жизни. Это к встрече с Богом, где ему придется испытать на себе Божий гнев. И он говорит, нечестивый не устоит. А почему он не устоит на суде перед Богом? А потому что он в своей жизни жил по советам нечестивых. А потому что он ходил этими путями. Потому что он был как один из родителей. Потому что он выбрал не тот путь, который приведет его к счастью. И поэтому, когда произойдет эта встреча с Богом, вот этот прах, возметаемый ветром, говорит о том, о великом разочаровании, о великом ужасе. Вся жизнь бесполезна. Вся жизнь оказалась пустой. Все разрушено. И вы знаете, в Новом Завете я бы сказал о том, что Нагорная проповедь Христа является расширенной версией первого псалма. Если вы прочитаете Нагорную проповедь Христа, она, по сути, является расширенной версией первого псалма. Почему? Потому что первый псалом начинается с утверждения «блажен», «счастлив тот, который выбирает вот такой путь». Нагорная проповедь Христа начинается с девятикратного произношения блаженства. И Христос в Нагорной проповеди тоже говорит: «Выбирай узкие ворота, а не широкие. Выбирай узкий путь, а не широкий». Христос говорит о правильном, мудром выборе. И последняя метафора Нагорной проповеди. Два дома. Один построенный на камне, второй построенный на песке. И пошел ветер, разгорелась буря, и дом, который построен на песке, не устоял. Это жизнь неверующего человека. Он не сможет встретиться со святым Богом, и на Божьем суде он не устоит. А дом, построенный на камне, устоит. Это жизнь верующего человека. Смотрите, у Христа метафора главная – два дома. Один падает, второй стоит. У Давида пальма цветущая и прах, разметаемый ветром. По сути, первый псалом и Христос, они побуждают человека сделать правильный выбор в своей жизни. Пойти тем путем, на котором счастье гарантировано. А это жизнь под руководством Божьего Слова. Подумайте, может быть, зададим себе некоторые вопросы. Что характеризует нашу жизнь? Вот на каком пути стоим мы? Знаем ли мы, от чего в жизни нужно убегать? И куда нужно бежать? Что формирует наше мышление, наши ценности? Мир или Евангелие? Скажите, находите ли вы наслаждение в Слове Божьем? Задайте себе этот вопрос. В чем это выражается? Если вы не проводите время в Слове Божьем, то это говорит о том, что вы не находите наслаждение в Слове Божьем. Если человек не находится у источника, то плодов никаких не будет. Если мы находимся у источника, тогда лист наш не вянет. Тогда Бог поменяет нашу жизнь. И тогда будет плод в свое время, но он будет. В свое время мы сможем простить того, кого сейчас, может быть, не можем простить. В свое время мы сможем полюбить того, кого, может быть, мы сейчас еще не можем полюбить. В свое время мы справимся с нашей обидой, может быть, если сейчас не можем справиться. Плод будет, поверьте. Благодаря Богу, благодаря Его Слову, благодаря Его силе, благодаря Его благодати. И этот псалом, он судьбоносный для неверующего человека, потому что он ищет счастье. И Давид хочет, чтобы человек открыл глаза и показать ему: на этом пути ты счастья не найдешь. Сатана сумел обмануть очень многих людей, и тебя в том числе, если ты идешь этим пути. Счастье там, где Бог. Счастье там, где Его руководство, где Его благословение. Давайте помолимся.